Всем привет, друзья, все, кто слушает нас в записи. А это, в общем-то, все, кто нас слушает. По крайней мере, это касается этого выпуска, потому что он полуночный. Мы сегодня записываемся очень поздно, потому что мы все очень занятые дяди. И у каждого из нас есть работа, на которой мы зарабатываем деньги и самореализуемся. А потом собираемся вместе, чтобы отдохнуть и весело провести время. Это эгоцентричка. Один из самых бесполезных, но безумно обаятельных, тем не менее, подкастов, которые вы можете найти на просторах Рунета или никогда не найти, но вам же хуже. Итак, сегодня у нас несколько особенный выпуск, помимо того, что он ночной. Он еще и будет очень игровым и занимательным. Пожалуй, еще никогда в эгоцентричке не было так мало информации. Теперь, друзья, только развлечение, только хорошее настроение и юмор. Итак, друзья, поздоровайтесь с нашими слушателями.
Кто первый?
Что ж, давайте первым буду я, друзья. Я очень рад всех вас здесь видеть, слышать и чувствовать вас через силу. Спасибо, что вы с нами, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот ночной подкаст стал ближе к вам.
Чуточку дневным.
Чуточку солнечным, я бы так сказал. Вот.
Александр, давайте, Александр.
Доброго времени суток, дорогие друзья. Вот так смачно я выкрутился из данной ситуации. Я надеюсь, что вы будете слушать этот подкаст и не уснете, несмотря на то, что мы записываем его ночью. По крайней мере, мы не дадим вам заскучать.
Ты не надеешься на то, что мы будем записывать этот подкаст и не уснем?
Я надеюсь, да, что я не усну, но я выпил кофе. Тимур?
Тимур, а ты выпил кофе?
Нет, у меня есть полстакана воды, и всем привет, вне зависимости от того времени суток. А черт, я хотел не говорить слово времени суток. Ладно, вне зависимости от времени, которое вы нас слушаете, рад слышать вас, читать ваши комментарии, пишите комментарии.
И ставьте лайки.
Видео класс. Назад, присылайте вот сюда.
Подписывайтесь на канал.
Да. И я хотел сказать, что, Роман, ты сказал, что, возможно, это будет самый малоинформативный подкаст?
Нет, я имел в виду информацию с точки зрения, знаешь, мы обычно что-то советуем. Прям послушайте вот это, посмотрите то, понюхайте третье, потрогайте четвертое, а сегодня...
Я думаю, что давайте будем делать вид, как и всегда, что этот подкаст будет наиболее развлекательным и будет идеально подходить для таких жизненных ситуаций, поскольку все слушатели у нас сегодня, правда, в записи, никто... Все решили уснуть в полночь почему-то. Так вот, под этот подкаст...
Если следующую полночь у вас будет бессонница, вы знаете, как скоротать время. Давайте вот наш выпуск сориентируем примерно таким образом. Подкаст для полуночников, в котором не спится.
В следующий раз можно будет послушать этот подкаст. Но вообще, я хотел сказать, что сейчас же май, время копать картошку. И копать картошку, слушая наш подкаст, наверное, максимально приятно, удобно, комфортно.
Не отбирая аудиторию у радиодачи.
То есть мы пишем сегодня подкаст исключительно для Белоруссии, да?
Только в Белоруссии садят картошку в мае? Только в Белоруссии садят картошку?
Тимур, ты прекрасно осведомлен о шутках про Белоруссию. Давайте перейдем к следующей теме.
Друзья, вы удивитесь, но наша сегодняшняя тема не Белоруссия и даже не картошка. Тема. Кстати говоря, что это я так наша сегодняшняя тема? Наша сегодняшняя тема. Я ведь еще даже не рассказал нашим слушателям о том, чем-то наш подкаст сегодня так необычен. Дело в том, что сегодня мы решили сосредоточиться всего на двух блоках. Первый из них, рубрика, которую мы назвали «Тема дня», в которой мы действительно будем обсуждать тему конкретно сегодняшнего дня. Из названия можно подумать, что мы говорим о чем-то актуальном и, не знаю, политически важным, но на самом деле ничего подобного. Мы сегодня будем обсуждать прекрасное явление из нашего коллективного детства. Мы сегодня будем обсуждать кинопрокат, а точнее видеопрокат, который в свое время, в эпоху без интернета и идолов всевозможных, да, открыл нам кинематограф, И некоторые шедевры кино мы чисто интуитивно, еще ничего не зная, не понимая, буквально-таки собственными руками доставали с полок, приобщаясь к этой прекрасной магии кино в переводах Андрея Гаврилова и так далее, и так далее. Ну и блок номер два. Сегодня мы решили поиграть с вами в крайне призабавный вид интеллектуальной игры, которая называется «Донетка». Но подробно об этом я расскажу вам после рубрики под номером 1. Надеюсь, это в достаточной степени вас заинтриговало. Итак, друзья, готовы ли вы перейти к нашей первой рубрике? Или есть еще что вам оставить, так сказать, позади? Может, кто-то что-то не высказал? Может, кто-то хочет нажать на стоп, сказать «нет, подождите, я не готов к этому».
Если мне кто-то подумать, может, передумал. Мы должны прервать этот подкаст, пусть говорит сейчас или молчит всегда.
Больше намеков на свадьбу.
Время располагает.
От себя могу сказать, что я готов унестись на крыльях ночью вперед, потому что чем быстрее мы закончим, тем быстрее я лягу спать.
И с этим прекрасным посылом, из которого следует, что мы настоящие профессионалы, мы переходим к нашей новой рубрике, которая, соответственно, будет открыта новым джинглом, который, соответственно, нам прямо сейчас презентует Тимур, большой поклонник моего творчества, который первым, ну и на данный момент пока что последним, хвалил этот джингл, и прямо сейчас он вас им порадует. Тимур, да ведь?
Да.
Прекрасно. Давай.
Дорогая, у нас сегодня годовщина. На, держи, это тебе от меня.
О, дорогой, спасибо, Паша. Какая мадня.
Да, это тема дня. Тема дня.
Я все равно ярый фанат джинглов от Романа.
Большое спасибо, но на этом давайте, тем не менее, от темы «Роман самый великий и самый прекрасный» перейдем к теме «Роман, как и все, посещал видеопрокаты». И чего он только там не брал, чего он только там не находил, какие только мечты его не сбывались и какие надежды не рушились. В общем, что уж там греха таить, кинопрокат – целая жизнь, с которой начиналось увлечение очень многих кинематографом. Вот именно об этом прекрасном, распрекрасном явлении мы сегодня и хотим поговорить. И начать делать это я хочу предложить Ивану, потому что он сам себя подставил до начала эфира, заявив, что у него есть прекрасная история с кинопрокатом связанная. Иван, поделитесь?
Разумеется, я поделюсь ей, Роман, тем более, что так как наш подкаст полуночный, она весьма неловкая, и я сейчас буду краснеть, а вы смеяться. Честно говоря, я готов пойти не только на это, для того, чтобы подкаст имел успех. Сказал я и сфотографировал себя для iCloud. Так вот. История, которая со мной произошла, она может показаться очень типичной, потому что как только ты слышишь что-то подобное, тебе кажется, этого не может быть. Это слишком написано, я пытаюсь выразиться понятнее, слишком написано, чтобы быть правдой. В общем, в чем было дело? Дело было в том, что однажды я умудрился взять видео давным-давно, когда у нас еще были VHS-носители, я умудрился через знакомого парня, который работал в видеопрокате, взять кассету с фильмом замечательного режиссера по имени Тинто Брасс.
Я так и знал.
Что, решил приобщиться к историческому кино?
Конечно. Классика, золотая классика. Кто бы без классики, правда, Роман? Так вот.
Да.
Был я совсем тогда зеленый, и приобретение такой кассеты для меня было целым квестом, но все самое интересное было дальше, потому что как только я пришел домой, вставил кассету...
Может, там музыку бы не хило, я надеюсь?
Нет. Как только я пришел домой и ставил кассету в видеомагнитофон, он сломался.
Тогда начался бы нехил.
Ее заживало.
Ее заживало, и он сломался. И я оказался в довольно непростой ситуации, потому что мне пришлось делать рассказывать родителям, что я сломал магнитофон, видеомагнитофон. Б, говорить о том, что кассета, которая там, скажем так, немножко незаконна в данный момент. И нам нужно относить этот видеомагнитофон в ремонт, где люди будут очень смеяться.
Возможно, починят и посмотрят.
Да, возможно, починят и расскажут мне, чем закончился этот замечательный фильм.
Была ли свадьба, да?
Поженились ли они, да?
Вообще все это звучит так, как будто это приквел к той самой серии South Park про доставим эту кассету в видеопрокат.
Да. Да, да. В общем, в итоге я долго-долго набирался смелости, чтобы рассказать все как есть. И я смог это сделать, меня даже не наказали. Не помню, я смеялись родители или нет, но в итоге все закончилось хорошо. Все починили.
А я послушал, сколько лет тебе было?
А я не говорил, сколько мне было лет. Я боюсь сейчас набрать, но мне было... Это Александр, что ты делаешь? Ты портишь историю? Я хотел сказать это в конце. Что ты наделал? Спойлеры, да. Ну, на самом деле, мне было лет, может быть, 7 или... Ну, в общем, около того. Я был очень-очень маленький. Это был шок, это был стресс. Да, и, кстати, самое забавное, что когда видеомагнитофон понесли обратно, когда я, вернее, увидел его стоящим дома, кассеты в нем уже не было, и ее судьба была мне далее неизвестна.
Иван, ты до сих пор не в курсе, чем закончилась та история на видеокассете?
Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
А у меня другой вопрос. А что это за знакомый, в кавычках, работавший в видеопрокате, который позволил тебе получить эту видеокассету в 7 лет?
Знакомый был каким-то, ну, полуподростком, которому было лет 17, который, я не знаю, знаешь, чей это был видеопрокат.
Недоподросток, да.
Да, протоподросток. Ну, в общем, какой-то знакомый парень, которому было лет 17, я уже не помню, как его звали, он где-то жил неподалеку.
Ну, какой же знакомый, он тебе друг.
Ну, в общем, раньше, когда мы были моложе, люди общались гораздо больше в реальной жизни, так как не было этих интернетов, и было много друзей, много знакомых, все с друг другом постоянно пересекались, играли в фишки, о чем мы уже рассказывали. И вот один из таких знакомых оказался очень полезным. Я, кстати, не помню, чем закончилась история с ним. То есть, вернули ему кассету или нет.
Магнитофон вернули, но знакомого там уже не было.
Ни знакомого, ни видеопроката далее я не обнаружил, да?
Заглянул в магнитофон, а там не бытие. Вот, да.
Добро пожаловать в мячную зону.
Грустная история. Грустная и одновременно очень трогательная.
Очень трогательно, да.
Очень трогательно. Я, во-первых, очень переживаю за тебя теперь. Я уже практически готов проспойлерить тебе концовку.
Ладно, я кину ссылку на треки.
Да, мне кажется, следующей нашей темой должны стать спойлеры в фильмах, которым не менее 30 лет.
Это отлично.
Да.
Порно фильмам или просто фильмам?
Это еще одна интрига.
Не будем классифицировать, Александр. В это время суток классифицировать — неблагодарное дело. Вы же знаете, что если сейчас включить телевизор, можно найти и того, и другого в избытке.
Правда?
На телеканале «Культура»?
При желании, при желании ты сейчас найдешь и Тинто Брасса, и Антониони просто.
Сейчас у меня под рукой телевизор, и я практически потянулся к пульту, чтобы найти Тинто Брасса.
Так сейчас времени вроде как полночи, если я не ошибаюсь, Рен должен показывать что-то. Нет, такое.
Насколько я знаю, Рен сейчас показывает только передачи про рептилоидов. Отгремели те славные времена, когда...
Передачи про этих прекрасных существ нужно было брать в видеопрокате.
Ладно, Роман, не переживай, я отправлю тебе в личку ссылку на нужный этот трекер.
Хорошо, но тогда скажите, чем заканчивается передача про рептилоидов?
А знаешь, самое печальное, что она, как и
не заканчивается.
На подобную тематику не заканчивается ничем.
Меня всегда это очень оскорбляло во всех этих научных, научных книгах, передачах, шоу, и где говорили, вы знаете, снежный человек существует, инопланетяне сильно похищают людей, вставляют им анальный зонд прямо в челюсть. и прочие прелести, а в конце все заканчивается тем, что, ну, знаете, это все еще не доказано, пусть каждый останется при своем мнении. Всего доброго, до свидания, до свидания, до свидания.
Да-да-да, и самое... У меня, кстати, есть еще одна мини-история по поводу этого, буквально отвлечемся. Когда... Помните, такая передача была на Первом канале, она называлась «Искатели» с лысым мужиком, который искал клады. Закопанная.
Да.
Она была невероятно увлекательна.
Но на моем континенте ее не показывали.
Но, в общем, она была.
Если на твоем континенте показывали советский фильм про Шерлока Холмса, показывали же, да, Саш?
Ну, безусловно, но я его больше пересматривал на диске.
Ну да, там есть прекрасный актер Виктор Проскурин, который играет в «Сокровищах Агры» лысого, усатого, нервного сына майора Шолта, который там сокровища все искал. И у него близнеца убили. Вот представь себе, что этот лысый мужик отрастил пузо, чуть-чуть побрил усы, обзавелся морщинами и лазит по лесам в поисках золота. Но примерно так выглядит эта передача, потому что это вот есть.
Нет, несмотря на такое описание, передача была очень увлекательной, потому что большую часть своего времени она представляла себя просто обычную передачу на историческую тему. Нам рассказывали, какой клад они ищут, кто его закопал. И слушать это было интересно.
Вам не орел и решка. $100 вот, мы их закопали здесь, приезжайте и заберите.
Ну да. Ну, в общем, и я запомнил один выпуск, где они искали клад Петра Первого, одного из каких-то военачальников. Они выяснили, где этот клад закопан, буквально до точного местоположения, приехали туда, это был уже под конец передачи, я невероятно воодушевился, думал, неужели сейчас они это сделают, потому что они буквально были в шаге, они вонзили лопату в землю, выкопали одну монету, сказали, вот, эта монета,
доказательство того, что клад... Потом кассету заживал магнитофон.
Нет, дальше было все...
И родители такие, дайте угадаю, тинтобраз, ладно.
Вы сказали, что клад определенно точно находится здесь, и сейчас мы его достанем. И достали бы, однако, к сожалению, мы не можем этого сделать, потому что место, на котором мы находимся, это частные владения какого-то местного предпринимателя, который запретил нам раскапывать этот клад. Спокойной ночи, до свидания. Передача закончилась на этом.
Ребят, я предлагаю сегодня примерно в этом духе закончить подкаст.
Я остался.
А самое ценное сокровище это то, что вы проделали этот квест и попытались найти этот клад. Спокойно.
Так вот, у меня есть история похожая, точнее обида, потому что одно из потрясающих классических произведений советских, «12 стульев», в свое время меня тоже жутко разочаровало своей концовкой.
Абсолютно.
Когда я смотрел его по телевидению и думал, ну вот, наконец-то, Остап Бендер возьмет последний стул и разбогатеет, но не тут-то было, стул уже награблен. Да, и теперь это всего лишь музейное.
Друзья, кто брал в кассету 12 стульями в прокате?
Нет.
Это неловкая попытка вернуть наш разговор в русло темы. Ну и раз все мы не очень загонялись по советскому кинематографу в видеопрокате, пусть, например, Тимур расскажет нам о каком-нибудь знаковом фильме, который до сих пор живет в его душе, сердце и сознании, который он, в общем-то, узнал и посмотрел именно благодаря видеопрокату. Я почему прошу именно Тимура рассказать эти истории, они у него почему-то очень эмоциональными получаются. Вот он вытащит фильм, так фильм, понимаешь? Вот ты сидишь и думаешь, блин, в жизни бы про него не вспомнил, а ведь да. Вот если я, например, буду вспоминать такие фильмы, я скажу, ну вы что, венгерское кино-то вот это вот, где крестьянин-то на половине лошади скачет, потому что вторую волки сожрали, но она не умерла. И вот они 3 часа по полю ходят, от волков скрываются, и все такие, о чем он?
О спойлерах.
Роман, тут есть некоторая проблема. К сожалению, если я начну рассказывать про видеопрокат, и меня закроют, посадят, и следующий подкаст будет только в мае 2047-го, не раньше.
Что ж ты там смотрел-то?
Но... Вернее, как ты получал эти кассеты? Сколько глоток ты перерезал?
Начнем с того, что я как-то миновал стадию VHS-видеопрокатов. Честно, я их вообще не застал. А, нет, я застал VHS-видеопрокат, но у меня уже не было VHS-магнитофона, был только... DVD-плеер. Я не мог брать ничего на VHS, хотя выбор, конечно, был.
Богатенький ублюдок.
Вообще.
Мажор.
Вообще.
Это, знаете, я понимаю на самом деле Тимура, потому что я был первым человеком среди своих друзей, у которого появился Sony PlayStation 1. И первые два месяца они ходили ко мне играть, а потом я испытывал колоссальное чувство одиночества из-за того, что у них у всех есть картриджи, а мне некуда их воткнуть.
Вот так Роман и узнал, что такое дружба и настоящие друзья, которые поиграли и выбросили Романа.
Как его PlayStation. Новых технологий.
Да. Так вот, вообще, возвращаясь в VHS, я, знаете, наверное, фильм, который больше всего хотелось получить в коллекцию, это мультик «Повелитель страниц» с Макалеем Калкиным. Вот. Ну, история его получения, к сожалению, скучная. Накопил денег с дня рождения, сходил с родителями, купил.
Вау! Офигеть! Серьезно? Расскажи подробнее.
Хоть гроза была в этот момент?
Да, ну ладно, подробнее так подробнее, без проблем.
Дьявол в мелочах скрывается.
К тебе приходят гости на день рождения и дарят деньги. И когда набирается сумма, по-моему, 20 тысяч рублей, когда стоила видеокассета... Ну, вы понимаете, о чем я, да?
Да, конечно. Те самые времена, когда хлеб стоил 30.
Да, да. И, в общем, получилось сходить и купить прямо видеокассету. Ну, по-моему, я вообще хотел фильм «Маска» купить еще больше, но его не было, к сожалению.
Не ты один хотел, короче говоря.
Да, возвращаясь к видеопрокатам, почему меня могут закрыть, поскольку я уже сказал, что убрал в прокат фильма на
DVD. Тимур говорит закрыть, потому что он уже воспринимает себя как юридическое лицо, мне кажется.
Нет, я имею в виду за решетку.
Мне кажется, он просто вспоминает 90-е.
Так вот, ну как вы думаете, что сделает человек, когда возьмет в прокате DVD-диск с фильмом, который ему нравится? Ну, естественно, попытается его рипнуть. К сожалению, не получится просто взять, скопировать Ctrl-C, Ctrl-V, а на дисках зачастую была какая-то защита от копирования. И приходилось еще, знаете, сжимать DVD-диски, потому что их записывали на болванке DVD-диски.
Пальцами?
Если бы.
Между полок и убегать.
Да, и приходилось их зажимать специальной программой, ну, грубо говоря, в два раза меньше делать по весу, да, терялось качество. Но моя коллекция в то время пополнилась, ну, фильмов, наверное, на 70-80 таких краденых. До торрент-трекеров.
Ты прям не стесняешься в выражениях.
То есть, Тимур, ты, по сути, был первым в мире.
Первым, именно первым.
Первым в Челябинске детским живым торрент-трекером.
Ну да, можно было у меня скачать этот диск на время, потом вернуть его.
А сколько дисков у тебя пропало, прости, посредством вот твоей деятельности?
А в смысле пропало?
Ну ты давал их кому-то посмотреть, а потом раз и все.
Я, честно, не считал, сколько пропало. Я могу сказать, что на сегодняшний день просто проходило как-то чуть больше года назад дома глобальная зачистка от мусора, в ходе которой было выброшено фильмов 200 на DVD-дисках. Я просто сохранил там около 3-4 фильмов, которые не очень хотелось выбрасывать именно на этом носителе. То есть, на самом деле, я относился к этому как к носителю.
Что за фильмы ты сохранил? Ну, кроме того фильма «Тинта Брасса», который ты хотел поставить Ивану.
Я, честно, не помню все наименования, которые сохранил, но помню два диска. Первый диск, который я точно сохранил, это японский мультик «5 сантиметров в секунду». Просто, если кто-то видел этот DVD-диск, то количество макулатуры, очень крутой макулатуры, которую ты получал за 300 рублей, вообще коробку оформления, вот чувствуется, что люди работали, им было не все равно, было просто очень жалко выкидывать. Мультик, я не скажу, что фанаты поклоняются ему, мультик просто хороший, но в целом,
по-моему, мультик так себе.
Ну видишь, я больше расставался с DVD-дисками не как с фильмами, а как с носителем. То есть я и фильмы, которые мне жалко, выкидывал, но мне было все равно, потому что я знал, что DVD-диски через год я уже не смогу никуда вставлять. У меня сейчас дома нет ни одного DVD-плеера, вообще ни одного CD-ка. Я не могу ни Blu-ray посмотреть, ни DVD, ни CD. Такие дела. А второй фильм, который я точно помню, что оставил, и частично даже за это стыдно, это фильм русского режиссера Павла Руминова «Мертвые дочери». Честно, ну, я тоже не фанат фильма, я когда посмотрел в кинотеатре, вышел смысл, типа, твою мать, как такое можно было снимать, за что я деньги вообще заплатил?
Твою мать, как такое можно снимать, зачем я дал за это деньги, пойду DVD с фильмом себе скопирую.
Но нет, я купил DVD.
Я выкину этот, сохраню, да.
Стоп, подожди, 5 сантиметров в секунду и «Мертвые дочери» — это не краденые из видеопроката фильмы. фильмы, это купленные DVD-диски лицензионные. Но почему-то казалось, что стоит сохранить этот диск, и был очень забавный случай после этого. Где-то 2 года назад я был на мастер-классе Павла Руминова на Свердловской киностудии. Собственно, тогда я узнал, что Павел ненавидит фильм «Мертвые дочери», и как он сам об этом отзывается, что если бы была возможность подарить кому-то авторские права и все права на этот фильм, он бы с радостью это сделал, он с радостью бы от него открестился, и вообще он никогда этого не снимал, пожалуйста, не напоминайте.
Ты дал ему DVD с фильмом «Мертвые дочери», после чего... чтобы он автограф поставил?
Я это узнал...
Я представлял себе, как Тимур так достает диск, и потом Павел начинает говорить о том, что он ненавидит этот фильм, и теперь так грустно.
Нет, я узнал эту историю после того, как он рассказал...
Нет, я думал, он наоборот вытащит после того, как скажет, что ненавидит.
Я говорю, я рассказал это после того, как он рассказал свою историю, точнее, я узнал об этом после того, как рассказал я свою историю. Я говорю, что Павел, знаете, тут недавно прибирался дома, выбросил почти все фильмы на DVD, кроме там нескольких, в том числе и «Мертвые дочери» остались. Он говорит, фу, ты больной. Вот. Но он сказал, что он бы с радостью этот диск выбросил. И вот. Ну, Павел вообще, кстати, интересный человек и очень, очень забавный и самый ироничный. То есть, когда заканчивался мастер-класс, все уже увлекаюсь, и играла какая-то песня Боба Дилана. Я просто проходил мимо, и проходит мимо Павел, говорит, чувак, прикинь, ты знаешь, я написал эту музыку, я написал эту песню. Я говорю, чувак, прикинь, ты еще «Мертвых дочерей» снял. Что он сказал, вот ты тварь.
Вообще, вот эта история, которую только что вам рассказал Тимур, она, конечно, очень в духе подкаста «Эгоцентричка». Мы делаем вид, что мы знакомы со знаменитостями, рассказываем истории о них, как мы с ними общались, и вы совершенно не в состоянии, не в силах проверить, правда ли это. Поэтому в ваших интересах, конечно, нам доверять.
Правда, у меня есть целых 0 фотографий с Павлом.
Друзья, у меня есть фотографии с Анастасией Волочковой и моего 2-дневного запоя в Москве в окружении российских знаменитостей самого разного калибра.
Давайте скажи, пожалуйста,
пустили козла в огород. Хватит, Роман. Хватит.
Скажи, пожалуйста, Роман, а почему ты отделил Анастасию Волочкову от российских знаменитостей?
Потому что она не такая, как все.
Нет, подожди, это интересный вопрос. Это интересный. Просто она целовала мне в щеку, остальные нет.
И как, ты не мыл щеку месяц?
Пруф или не было?
Ну стоп, подожди.
Тактика Ивана, я предпочту не отвечать на этот вопрос.
Самое главное... Мы забыли про меня и про историю с видеопрокатами. Я должен был сказать. В общем, на самом деле, история заканчивается очень печально. Я взял в прокат фильм «Король лев». Забыл вовремя его скопировать по-человечески и просто скопировал на жесткий диск под этими Ctrl-C, Ctrl-V. И когда через неделю решил пережать его, чтобы записать на DVD-диск, понял, что в результате защищенности диска я скопировал не фильм, а набор символов, там, ну, грубо говоря, рандомных 0 единиц, и я не смог больше посмотреть «Короля льва», ревел неделю, да, ходил к психотерапевту, больше фильмов проговаривал. Ну да, но на самом деле на «Короле льве» серьезно.
Иными словами, ты заменил себе просмотр «Короля льва», потому что там бы ты тоже рыдал, я так понимаю.
Ну да, да, согласен. Но на самом деле это даже хорошо, потому что спустя несколько лет «Короля льва» выпустили в 3D, и я сходил в него в кинотеатр.
Несколько, это лет 15?
Его уже, по-моему, года 4-3 назад выпускали в 3D.
Ну да, но мы вместе ходили на него.
Ну да, а фильмы в прокате я брал в 4-м году.
То, что Тимур сейчас описал, называется «Круг жизни». И фильма «Король лев».
Да. Да. Кстати, я помню раньше, когда я больше застал эру VHS-прокатов, и там было много пиратских кассет, и у них были очень трогательные надписи, типа «Цифровая обработка изображения» там, и прочие плюшки, при этом там был записан какой-то ужасный экран.
Да ладно, в том видеопрокате, в котором я брал кассеты, диски было еще круче. Ты берешь диск, приходишь домой, а там надпись такая на весь диск, типа «Не для проката».
У меня, между прочим, история связана с тем, что я взял в прокат мультик про Бэтмена.
Какой, подожди?
Что?
Анимейтед сериал, который?
Да, но сериал показывали по СТС, а я взял «Маску фантазма» полнометражный.
А, ну это...
А, я понял.
Да-да-да. И проблема была в том, что... Видеопрокат, которым я брал фильмы, не держал их на полочках. У них было что-то вроде меню. Это было довольно забавно. найдя мультфильм, я дико радовался. Я не помню, сколько стоил тогда прокат, но в большинстве случаев меня в этом плане спонсировал дедушка, который ни в чем мне не отказывал. Он, кстати, купил мне полную коллекцию на VHS мультипликационного сериала про черепашек-ниндзя.
Подожди, прости, пожалуйста, а сколько это примерно занимало кассет?
Ну, слушай, я не помню, но кассет 30 у меня точно было.
Роман, я сейчас рискну угадать, на секунду, если я угадаю, я сейчас расплывусь в ностальгической...
Давай.
В ностальгическом экстазе. Это были кассеты от Екатеринбург Артс?
Ну, естественно, само собой. Этой же студии у меня был Том и Джерри в детстве, Богатенький Рич, Приключения Джонни Квеста и, по-моему, Скуби-Ду, если я не ошибаюсь.
Продолжаем традицию подкаста, где мы делаем вещи, что знакомы со знаменитостями. Я шапочно знаком с основателями Екатеринбург Артс.
Я понятия не имею, о чем вы сейчас говорите.
И пока Александр пытается вникнуть в суровые реалии России 90-х, я продолжу свой рассказ. Так вот, когда мне сказали, что фильм у них есть, меня огорчили тем, что фильма у них, для фильма у них нет коробочки соответствующей. То есть коробочки были ведь не только очень крутыми пластиковыми для VHS-кассет, это вообще была редкость, что крутые пластиковые кассеты.
Стоп, подожди, то есть тебе отдавали кассету в оригинальной упаковке? Ну, то есть та, которая магазинная упаковка?
Ну, да, конечно, только у них, они сказали, что у нас есть этот фильм, но у нас нет упаковки от него.
Просто там, где я брал DVD-диски в прокат, и DVD-диски, и видеокассеты отдавали в простой пластиковой упаковке.
А, ну да, да, да.
Но она была, грубо говоря, с номером
36. Нет, у нас...
А все коробочки фирменные стояли на полочке.
Пустые. Нет, у нас в Орске нет, было не так. Ну, так было в Челябинске, когда я переехал, кстати говоря, так и есть. А вот в Орске, когда я жил, нет, там тебе прям выдавали в упаковке, которая была картонной, и кассета туда просто вот вставлялась и выдвигалась обратно.
Роман, теперь вопрос на миллион, после которого тебя закроют. Сколько ты украл видеокассет с проката таким образом?
Не поверишь ни одной. И причиной тому был невероятный шок, связанный с историей, которую я рассказываю в данный момент.
Окей.
Дело в том, что стыд и срам, который я испытал, взяв в прокат эту кассету, несравнимы, конечно, ни с чем. Потому что мне ее дали... То есть, нет, там действительно была маска фантазма. Ноль претензий. Не обманули. Но...
Кассету кто-то не перемотал до тебя.
Да нет, с этим тоже все было, с этим тоже все было нормально, все прекрасно. Проблема была в другом. Я был с дедушкой. А мне сказали, что давайте мы дадим вам упаковку от другого мультфильма. Я говорю, давайте. Мне-то какая разница? Мне главное, чтобы я мультик посмотрел. Мне, короче, принесли упаковку от какого-то японского хентая. Ну, причем, это, в общем-то...
Ты тут же попросил поменять
содержание
фантазма на вот это вот.
Нет, ребят, это была не упаковка, это был комикс. Это был комикс-анонс всего происходящего в фильме. Там, в общем-то, никаких полунамеков не было. Там реально, по-моему, даже с кульминацией и вполне прочитываемым финалом. То есть я посмотрел два мультфильма вместо одного, и один из них я, конечно, очень не хотел видеть.
Я представляю, как дедушка взял в руки кассету, долго смотрел на нее, потом повернулся к тебе и сказал, ну что ж, а кто из них Бэтмен?
Меня интересует другой вопрос. Скажи, там были тентакли или нет?
Я многого не помню об этой обложке, я помню общее ощущение стыда.
А я буду играть роль невежды, кем в данный момент являюсь, что такое тентакли. Можно не отвечать, если нужно не отвечать.
Тимур, ты можешь... ввести в гугле хентай кинотентакли.
Я забочусь о тех, кто в данный момент в Беларуси копает картошку. Сложно гуглить.
Хорошо, это щупальцы. У вас много.
И на этой прекрасной ноте мы перейдем к истории от Александра.
Да, на самом деле я признаюсь в том, что я смухлевал, потому что у меня никогда не было видеомагнитофона. Но, тем не менее, однажды мне удалось побывать в некоем подобии видеопроката, хотя в нашем небольшом городе такого понятия в принципе не существовало. Просто в одном из магазинов немногочисленных, посвященных медиапродукции, так скажем, то есть кассетам, в основном видеокассетам, DVD, кого я обманываю, CD-диском и играм, которые выходили тогда на потрясающих лицензионных дисках от несуществующих компаний, которые выпускали потрясающую лицензию, которую можно было взломать клоном CD. Нет, я ничего не рекламирую, тем более не лицензионную продукцию.
Мне одному кажется, что Александр вновь читает с точки.
На самом деле нет.
Ну просто вот эти вставочки, нет, кого я обманываю, я, конечно же, ничего не рекламирую.
Умно. Александр, продолжай, пожалуйста.
Сожалею, Тимур, но у меня нет никаких листочков. Так или иначе...
Кризис, ребят, кризис.
Роман, да вы... не ступай на эту тропу.
Ты вот и очень близок к той территории, за которую не стоит заходить.
К точке G ты близок. Давай просто начнем слушать Александра дальше.
Единственным фильмом, который мне удалось достать, был «Ночной дозор». И я очень, на самом деле, ожидал этот фильм, потому что тогда повсеместно по телевидению и тогда еще общему телеканалу, мне кажется, тогда это еще был ОРТ, хотя, скорее всего, уже первый.
Если мы говорим о «Ночном дозоре», то он явно был первый.
Да, повсеместно крутили потрясающие рекламы с летающей мошкой, которая в титрах угрожала нам и показывала Эрнста, его, точнее, упоминание в фильме, заставка «Ночного дозора» и автобус, который чудесным образом перелетал, но это уже, наверное, тоже небольшие спойлеры. Так или иначе, фильм мне очень хотелось посмотреть, и я абсолютно не верил в то, что мне это удастся сделать каким-то другим путем, кроме как достать видеокассету. Видеомагнитофона у нас не было, поэтому нам приходилось его одалживать у, так скажем, дальних родственников. И в эти недолгие времена, когда у нас был видеомагнитофон, вообще в наличии была только одна единственная кассета с записью «Сам себе режиссер какого-то года». И должен
я сказать... «Доспехи Бога».
Если бы. А вам слабо, к сожалению. И должен вам признаться, что несмотря на то, что «Сам себе режиссер» послужило своего рода прародителем таких потрясающих блогеров, как Максим плюс 100-500 и прочих ребят, которые шутят и показывают.
С другой стороны, ты зря жалуешься. Если у тебя кассета была «Сам себе режиссер», то ты получил 50 фильмов по цене одного.
Ну, короткометражных.
Ну, ты знаешь, там сценарий на «Оскар» есть в некоторых.
Ну, знаешь, тогда...
«Прибытие поезда», «Политый поливальщик», знаешь, все это.
Ну, знаешь, тогда я не был таким поклонником Санденса, поэтому я еще не мог в полной мере оценить все эти фильмы, которые даже, пожалуй, некоторые на «Пальмовую ведь» претендовали, но ее...
На настоящую.
Да, но ее не получили, потому что они... А вам слабо, понимаешь?
Помните тот черно-белый шедевр о том, как тетя Зина падает со скамейки?
Мне больше нравится про то, как Валера поднимается.
Ну так вот, Александр, что было дальше?
Единственная, кстати, сценка из «А вам слабо», я помню, как парень поджигал спички ногами. Да, но «Ночной дозор» мне удалось посмотреть, и, как ни странно, я безумно полюбил этот фильм. И спустя... сколько тогда прошло? По идее, года 3 до «Дневного дозора», если я не ошибаюсь, или все-таки больше?
Что-то около 3, вряд ли больше.
Мне кажется, даже немного больше. В общем, 4-5 лет мне удалось сходить в кинотеатр, посмотреть «Дневной дозор» и, к сожалению, пропустить ту сцену, где можно было в зеркале увидеть голую... обнаженную грудь одной из актрис.
Подождите, еще раз. 4-5 лет между дозорами?
Я вот тоже думал, что Александр путает.
Там же год был между ними, это максимум.
Это не больше 2.
Нет, подожди, было больше, чем год.
Мне тоже кажется, что больше, чем год, потому что я помню себя в абсолютно разных возрастах при просмотре этого фильма на VHS-кассете.
Когда Тимур использует Google.
Смотрите, «Ночной дозор», 4-й год. Сейчас у меня интернет-рейтинг. Скажу, когда второй вышел.
Между ответом Тимура про «Дневной» и ответом про «Ночной» пройдет
4-5
лет.
Я поначалу подумал, что Тимур попросит сказать точный кадр с титькой, но ну ладно.
Я тоже подумал, что он из-за этого меня остановил. Нет, потому что титька, у нас не год разницы.
Ладно, и зрители такие, ну Тимур, мы же хотели
про... Александр, просто между Россией и Украиной 3 года разницы, вот и все.
Смотрите, «Дневного дозора», Роман, дата премьеры 1 января 6-го. А у того был где-то сентябрь 4-го, 1.5 года
разницы.
Полтора.
Это уже не год.
Технически вы не правы.
Согласен, что это не 5, но идите к черту, вы не снобы же. Я думаю, скорее всего, дело в том, что нам фильмы просто привозили немножко позже, и на VHS они к нам добирались немного позже, и несмотря на отговорки родителей...
Если фильм на VHS добрался до тебя, допустим, не в 4-м, а в 6-м, по идее, «Дозор дневной» уже должен был выйти, то на кинопленке к вам их вообще везли? Как? Почтой России?
Тимур, я уже говорил, что ты чертов сноб, и иди со своей математикой, или еще нет?
Ну, говорил я, видимо... Хочу еще раз удовольствовать.
А своей учительнице математики ты такое говорил?
Да.
Прекрасно. Я думаю, это будет пунктом какой-нибудь из будущих подкастов. Кто кому что говорил.
Вещи, которые мы говорили своим учителям. Учителям.
У меня есть... К сожалению, вещи, которые мы говорили своим учителям, мы помним лучше, чем вещи, которые наши учителя говорили нам. Немного философии.
Я прекрасно помню вещи, которые говорили мне мои учителя. Александров.
Обычно
Александров,
они строились короткими предложениями.
Так или иначе, просмотр «Ночных дозоров» удался и влюбил меня на некоторое время в произведение этого автора, подарив мне возможность в скором времени приобрести книгу и так драматично начать читать ее в парке и не заметить, как пролетает время, и практически дочитать ее до самого конца.
А ты читал «Последний дозор», который 4-й?
Нет, я ограничился на самом деле всего 2. Долгое время я не мог попросту найти в нашем городе... Да, я знаю, мне кажется. Теперь у нас никакого не будет сомнения в том, что я живу в какой-нибудь украинской версии Сибири, где нет ничего. И, возможно, я сейчас оскорбил вашу Сибирь.
Я был в Сибири, там все окей. Там даже йота есть.
Там все, что у вас нету, просто в Сибири валяется, Саша.
Крым?
Теперь
это долгосрочные планы, не пали.
Ты понимаешь, я был ботан в этот раз спросить.
Согласен.
А, нет, так или иначе, до «Последнего дозора» я не добрался, попросту потому, что мне так и не попался «Сумеречный дозор», поэтому мне пришлось остановиться на первых 2 книгах. Впрочем, обе они очень легко, быстро и забавно читались буквально за 2 дня.
Да, вот я хотел сказать так же то же самое. Не знаю, насчет забываются, но читаются они реально очень
быстро. Я тоже не согласен насчет забываются. Например, сцену на пляже я помню до сих пор. Это, кстати, самая, пожалуй, эротическая сцена, которая мне встречалась в книгах.
Александр не читал 50 оттенков серого. Ну, я предполагаю, я тоже не читал. Я хотел сказать, что книги...
Тимур абсолютно не палится, поэтому я просто скажу слово «красный».
Я еще новое слово выучил. Сабмиссив. Красный. Так вот, плевать все, давайте продолжать, господи. Хотел сказать, что прочитал 3 книги за 3 дня, но чем здесь гордиться, это же дозор.
Не знаю.
Сказал, главное... это же позор или это же дозор?
Это же дозор.
Хорошо.
А есть разница?
Нет, стоп, давайте будем честны. Почему-то вот сейчас, мне кажется, так по дефолту настроено, что не очень надо хвалить дозор и Лукьяненко, называть его писателем. Но в целом же, ну, я вот прочитал книги и был доволен, то есть я получил какое-то удовольствие.
Я в этой ситуации, наверное, согласен с тем мнением, что, знаете, дети не должны нести ответственность за поступки родителей, и произведения тоже за авторов не особо должны быть ответственны.
Ну да, ну, в целом фильм...
Что, прости?
Я хотел сказать, что во время того, когда вышел фильм, я шел в кинотеатр, ожидая, ну, просто полный ужас и ничего. И я был удивлен «Ночным дозором». Да, я посмотрел его в кинотеатре.
Я тоже.
Я тоже смотрел его в кинотеатре.
А ты запалил птички или нет, Иван?
Стоп, я про «Ночной», про первый.
А-а-а, скучно.
Ну, там тоже был кадр с птичкой, кстати.
А, кстати, ведь... Правда, что, получается, «Ночной дозор» прородил эту серию фильмов, точнее, традицию выпускать фильмы 1 января в кинотеатрах?
Ну, или прородил нет? Тимура Бекмамбетова, а Бекмамбетов прородил Петра Нестерова.
Нет, там, смотрите, ситуация такая. Дело в том, что фильмы под новогодние праздники выпускали уже 1000 лет, только в США это делается под Рождество, и, если обратить внимание, там 14, 15, 16, 17 декабря, когда у них четверг, у них уже четверг примерно, пятница примерно в США. А в России до дневного дозора никто не думал, что люди ходят вообще в январе 1 числа в кинотеатры. Но...
Хотя мне вспоминается еще один фильм, но я не помню, когда он вышел, раньше или позже, но «Турецкий гамбит», по-моему, тоже стартовал 1 января.
Он через год вышел.
Он вышел попозже, но он тоже стартовал 1 января, и он, в общем, был одним из первых трендов, фильмов, который выпускался вот в тренде от создателей «Ночного дозора», от продюсеров «Ночного дозора», графика как в «Ночном дозоре» и так далее и тому подобное.
Там первый канал еще был как в «Ночном дозоре».
Потом появились «Елки», потом была драматичная история, когда я перепутал «Елки», вернее, с «Елками» перепутал фильм «Место под соснами». Вот, и...
Они очень похожи.
Да, я хотел добавить, что 1 января...
Некоторые сцены просто один в один.
1 января, как оказалось, многие люди хотят пойти в кино, потому что мне сейчас...
Я просто дома. Всю жизнь дома пихту ставил, поэтому для меня вот остальное, видишь, никакой разницы. Это была тонкая шутка.
Прости, пожалуйста, что мы тебя перебиваем.
Я привык. И очень было сложно не попасть на «Дневной дозор», когда в мультиплексе в восьмизальном в 6 шел «Дневной дозор».
Было сложно было не попасть на «Дневной дозор», потому что толпы бежали на этот фильм и хватали тебя с собой, тебя буквально не несут.
Ну, нет, не только. Во-первых, толпы бежали, потому что Первый канал, но это была реально какая-то информационная война в этом плане. Он же каждые 10 секунд рекламировал.
Первого канала с самим собой, я это помню.
Да, мне кажется, не с кем особо было воевать этому каналу.
Ну, я к тому, что... Если ты хоть чуть-чуть смотрел Первый канал, хотя бы 15 минут в день, ты попадал на 3 рекламных блока, в которых обязательно упоминался ночной, дневной дозор в каждом блоке.
Да, это было такое.
Вот.
Тогда же, собственно говоря, появилась веселенькая рекламная кампания фильма «Питер ФМ», который после «Дневного дозора» рекламировали как второй фильм года.
Ну да, на «Питер ФМ» рекламировали СТС, и это же...
И первый после «Бога».
А я еще помню, в «Дневного дозора» такая была реклама, когда ребенок сходит с ума и говорит: «Мам, ну пойдем еще раз сходим в кино, давай еще раз посмотрим «Дневной дозор», там «Дневной дозор» посмотреть дважды.
Да, я это очень...
Самое главное, что «Ночной дозор» — единственный фильм, который полностью спойлерит тебя главной темой.
А, ты мысли с песней?
Да.
Она за сюжет фильма.
Она
я
в титрах,
что говорил про песню Ума Турман, да, «Ночной дозор». Ну, ее крутили не только в титрах. Еще повсеместно крутили на радио.
Да ладно, это же рэп, кто его слушает?
Что значит рэп?
Переведите Александру, что значит рэп, и давайте пойдем дальше. R.A. что-то там poetry.
А, ну спасибо. Теперь я понял, о чем мы.
И все-таки образовательный.
И все-таки образовательный подкаст. Расшифровал аббревиатуру. Получи медаль на грудь за особые успехи. В следующий раз мы обязательно расшифруем вам такие аббревиатуры, как АТС.
ЛОЖ.
Да, вот то, что Саша сказал.
Автоматическая телефонная станция, здоровый образ, не знаю чего.
Ты зачем забегаешься вперед? А ты зачем?
Все, извините.
Вот что, мы что через неделю людям теперь будем рассказывать?
Ну давай еще аббревиатуру погуглим.
Сегодня вы спойлеров или что, Тимур?
Ну, извините, я...
Ребят, я хочу на самом деле постепенно закруглять нашу историю по поводу видеопроката. Если можно, я бы к финалу ее приближался. Не так, что прям финалил. Не буду брать на себя такую ответственность, что типа там молчите все, я финалю. Нет, ничего такого. Но вот приближаясь к финалу, с огромным удовольствием поделился бы с вами еще одной грустной историей по поводу видеопроката и разочарований. Нет, на самом деле мы с вами должны были, наверное, еще в каком-то смысле рассказать о тех прекрасных фильмах, которые мы с вами открыли буквально вот так чудом, знаешь, так вот взяли с полки, и оказалось, что это что-то для мирового кинематографа очень важное.
Каждый по-быстрому назовет один фильм.
Ну, я вот, например, таким образом открыл «Молчание ягнят».
Ох, не слабо. А сколько лет тебе было?
Алло?
Сколько лет тебе было, когда ты посмотрел «Молчание ягнят»?
Ну, лет 9. Ну, тогда это, конечно, было неосознанное впечатление. Тогда это было просто вот-вот-вот. Просто посмотреть и орать от страха. Никак иначе. Вот.
И орать...
Нет, ну, теперь орать от страха осознанно.
У меня это были Люди Икс Брайана Сингера.
Александр, чем вы похвастаетесь?
Сибирский цирюльник.
Вот это мощно.
Это хорошо. А кому вообще что-то надо в этом подкасте еще после этого? Это, по-моему, была золотая середина. Лучше уже не будет.
Опять спойлеры, что такое?
А это были спойлеры, объясняю почему. Просто остальные фильмы Никиты Сергеевича Михалкова до Александра еще не дошли. Ему везут. Почта России.
Ох уж эти шутки.
Вот, поэтому, а когда он говорит, что я говорю, лучше уже не будет, он говорит спойлеры, все мы понимаем, о чем речь. Тимур, а ты каким-нибудь таким фильмом похвастаешься?
Ну, сомневаюсь, что тоже похвастаюсь, но в целом я очень доволен этим фильмом и несколько раз его пересматривал. Хотя в первый раз, конечно, ждал нечто иного, потому что, ну, вы сами понимаете, какой режиссер. «Таинственный лес».
Про какой фильм сейчас?
А, «Таинственный лес».
Угу. Ну, знаешь, сейчас это было до того, как М. Найт Шьямалан сошел с ума и превратился в горбуна из Нотр-Дама. В творческом плане фильма.
У него сериал теперь выходит. На канале.
Вайн-Пидрайв, кажется? Как-то так.
Нет, там сериал «Елки» называется, по-моему, если не ошибаюсь.
Во-первых, пусто, во-вторых, «Вейвен Пайн».
А, да, это все.
А у него уже еще фильм выходит скоро какой-то. Ультрадешевый, снятый за два гамбургера.
Ну, ну это вот та самая яма, куда он скатился. Там ему и место.
Друзья, пока мы еще не соскочили с обсуждения фильма «Таинственный лес», заявлю изначально. Я буквально в предыдущем подкасте говорил про композитора Чарльза Айвза и про то, как его музыку прекрасно исполняет Хилари Хант, скрипачка. Хилари Хант — прекрасная женщина, которая играла все мелодии на скрипке в саундтреке фильму «Таинственный лес».
Вот. Я хочу заметить, с моей точки зрения, совершенно исключительные композиции там звучат.
Безусловно.
В свое время просто въелись.
Я хочу заметить, что «Таинственный лес», честно говоря, очень крутое кино.
Очень.
Но, не спорю,
возможно,
не спорю.
В момент, когда я его посмотрел, я был недоволен, типа, эй, а где же в конце крутой твист из разряда, и все они мертвы в мозгу, у собаки это происходит, но я думаю, я зря этого ждал. Фильм очень крутой, я его пересмотрел несколько раз, и сцены, когда в первый раз приходят в деревню, извините, спойлеры, если кто не смотрел. Когда, помните, в первый раз эти чудовища приходят в деревню, и девушка-героиня, не помню имени, стоит в дверном проеме, протянув руку, ждет, когда прибежит...
Мальчик.
Да, я забыл, как зовут.
Хоакин Феникс.
Хоакин Феникс, да. Это же просто чума.
Все девочки так делают, вытягивают руку и ждут, пока прибежит Хоакин Феникс.
Нет, ну просто, знаете, я вот не знаю, какие фильмы перечислить, но всегда, когда я смотрю этот фильм и вижу эту сцену, это всегда работает. Я всегда...
Да, это бесподобная сцена, на самом деле.
И музыка на высоте, и то, как сделано, ну просто вообще очень круто. Это, конечно, не что там, 1000 лет после нашей эры, где там снимались отец и сын.
Да.
Это во мне шестое чувство.
Это вам не повелитель стихий.
Да, это вам не повелитель стихий. Вот так надо
говорить. Но это вам не... А, давайте, не, я не буду так делать. Я просто, давайте расскажу ту историю, которую я хотел рассказать. Она, кстати, тем более связана со «Звездными войнами». Так вот что это, да. Тоже достаточно значительно. Я, между прочим, всю, собственно, оригинальную трилогию и первый эпизод посмотрел. Благодаря видеопрокату. И даже «Войну клонов». Но однажды отец принес кассету и сказал, мы будем всей семьей, а просто была традиция, мы брали кассету по выходным, если мы брали с родителями, да, и смотрели вот то, что было взято, собственно говоря, в прокат. И это были семейные обеды, пропускать их было не очень хорошо. Поэтому, когда он взял эту кассету в прокат, я очень расстроился, потому что на ней было следующее. Было два фильма. Один из них — «Звездные войны. Приключения эвоков». Второй «Звездные войны. Эпизод 2».
Ну, не помню.
Да. Естественно, поскольку кассета начиналась с «Приключений эвоков», Тимур говорит, что он не понимает, о чем речь. Тимур, это отдельный фильм про эвоков.
Это я понимаю, но судя по смеху, какой-то он очень странный и бесполезный.
Ну, ты видел? Представь себе все эпизоды про эвоков из последнего эпизода «Звездных войн». Эвоки. Добавь закадровый текст в стиле Николая Дроздова, который объясняет, что они сейчас делают и чем они дальше займутся, и представь, что это двухчасовой фильм.
И вас отец это заставлял смотреть?
Он мотивировал это тем, что нельзя пересматривать одни и те же фильмы, которые мне нравятся, но мне это казалось нелогичным. Он, будучи человеком не очень сведущим в кино, сейчас он, конечно, уже наверстал это, спасибо интернету, тогда заставил нас это смотреть. Мы смотрели «Приключения эвоков», но я смотрел их достаточно спокойно, хоть и мучительно, потому что рядом, совсем рядом со мной лежала коробка, на которой было написано, что дальше будет эпизод второй «Звездные войны» и «Война клонов», и вот там-то начнется настоящее месиво, космические битвы, джедаи, и все будет как надо. Будут самые настоящие «Звездные войны».
Что приключения... вы простите, я перебью тебя, Роман, на полсекунду. Я вспомнил просто, как смотрел первый эпизод в кинотеатре в 3D переиздание, и трижды, мне кажется, своим храпом разбудил всех в зале. И потом мы с братом, ну, дома у меня на проекторе решком купил вот этот коллекционный сет из 10 Blu-ray дисков, где на 6 были «Звездные войны», соответственно, 6 эпизодов, 4 доп. Материала. Мы смотрели второй эпизод, и я уверен, что своим храпом разбудил половину дома.
Так или иначе, в детстве, когда главным критерием качества фильма является количество лазеров
и CGI-графики.
Да, на экран, на количество и некую единицу экранного времени, мне щекотало нервы близость просмотра «Войны клонов». Фильм про эвоков закончился, я вздохнул спокойно, сходил за соком, уселся поудобнее в кресло, и началось. «Звездные войны. Приключения эвоков. Эпизод второй».
И как там месиво? Месиво из
эвоков. Ты помнишь эту легендарную сцену, когда леопард задирает антилопу? Вот на эту. Вот это вот из каждого второго фильма BBC про зверей, где есть леопард.
Да, конечно.
Ну вот по степени увлекательности и количеству месива вот где-то на этом уровне.
То есть эвоков задирал леопард.
Нет, просто в первой части они боролись с древним злом и гигантским драконом, а во втором там прилетели страшные контрабандисты-люди и начали унижать мишек.
Слушай, а еще один вопрос от Тимура. А Лукас в курсе, что «Приключения эвоков» существуют?
Лукас в курсе даже, что сериал «Дроиды» существует, анимационный, состоящий из, по-моему, там 20 серий, повествующие о приключениях R2-D2 и C-3PO.
Роман, я тебе больше скажу. Существует мультипликационный сериал про эвоков тоже.
Господи.
Подождите, серьезно? Судя по вашим рассказам, это что-то абсолютно бесполезное. Но серьезно находятся те 30 людей, ради которых они это делают?
Да.
Те 30 детей, ради которых они это делали.
А. И все 30 дети Лукаса.
Внебрачные, вероятно.
И те 30 отцов, которые берут в прокате эту кассету.
Для воспитания.
И благодаря чему эти 30 детей сейчас появляются?
То есть это снято эвоками для эвоков.
Я думаю, было бы невероятно интересно послушать мысли твоего отца в тот момент, когда в середине
просмотра. Это легко устроить. Я сделаю паблик мысли моего отца, и ты все узнаешь обязательно из него. Друзья, подписывайтесь на паблик мысли моего отца. Ссылка будет внизу под записью. Ну что, если у кого-нибудь есть еще душещипательные истории, прошу. Ну а если нет, милости просим в игру. Ну что, ребят, как вы?
Я все. Исчерпал свой запас офигенных историй на сегодня.
Тимур.
Что? У меня не было клевых историй. Я жду игру.
Саш, начинаем играть. Согласен?
Конечно.
Прекрасно. Ну что ж, прежде чем прозвучит заставка, я расскажу вам о том, что сегодня мы будем играть в Донетку. Примерно по следующей схеме. Я задам ребятам некую задачу. Что это будет за задача, в чем ее логика, вы поймете уже совсем скоро. А они должны будут найти у этой очень интригующей, поверьте, вам понравится, когда вы ее услышите. Очень яркая, очень изящная задача, не менее яркое, не менее изящное решение и объяснение. Но каким образом? Они могут задавать мне вопросы, сформулированные таким образом, что я могу отвечать на них либо да, либо нет, и никак иначе. Итак, друзья, вам-то самим понятны правила?
Пока да.
Нет.
Вань, по ходу дела разберешься, потому что мы... Давайте, Тимур, заставка у нас готова?
Да.
По самой ленивой заставке эгоцентрички. Мне пока, к сожалению, было несколько лень ее делать. Ждите шедевральную заставку уже в ближайшем времени, а пока кусочек песни группы «Пропаганда». Песня интересна тем, что она была написана и выпущена в 2012 году. Да, приколитесь, группа «Пропаганда» в 2012 году выпускает песни. Тимур, давай.
Я думал, это песня 2004 года.
На самом деле продолжают петь, но я предлагаю сделать это пока нашей подложкой, потому что...
Прекрасно, я за. Ты что сказал, Саш, что песня 2004 года?
Нет-нет-нет, я думал, что, ну, судя по тому, что я его слушал, это может она 2004 года, но...
А, нет, это нормально.
Достаточно грустно.
Это нормально, это пропаганда. И это не название группы сейчас было.
Я понял, это пропаганда образа жизни.
Нет, да.
Да, все, играем.
Я хотел бы заметить, что от названия рубрики «Донетки» мне почему-то вспоминается группа «Ранетки», по телу пробегает нервная дрожь. Помните эту рыженькую?
Ох, сейчас еще будет нервная дрожь.
Я помню Илью Мэдисона, эти рыженькие.
Еще более нервная дрожь пробежит сейчас по вашей спине, Иван, потому что прямо сейчас вы услышите сегодняшнюю задачу. А после того, как вы ее услышите... И не только Иван. Это касается, конечно, Александра и Тимура тоже. И вас, дорогие слушатели. Вы, конечно, слушаете это все не в реальном времени, поэтому на ответ можете сразу промотать. Но если вы это сделаете, то потеряете самое драгоценное, что есть в любом решении задачи. Минуты. Прекрасные минуты размышлений. Итак. Друзья, вы готовы?
Абсолютно.
Итак, следующая задача. Представьте себе мужчину средних лет, который заходит в ресторан. Это примерно 30-е годы 20 века. Он садится за стол и, листая меню, заказывает официанту мясо альбатроса. Через несколько минут ему приносят мясо альбатроса. Он отрезает кусок с помощью ножа, накалывает его на вилку, съедает. И вдруг в его лице что-то меняется. Он отодвигает столовые приборы, кладет их на стол, выходит из-за стола, и во дворе ресторана он достает пистолет и стреляет себе в голову. Он умирает. Вопрос... Что же, собственно говоря, произошло? Почему он так поступил?
Я хотел, Роман, ну, не перебить тебя, дождаться, когда ты расскажешь задачу. Эта игра будет 2 на 2. Я напомню, что...
Я играл с тобой в нее, да?
Да, по-моему, день рождения был у меня, и были в гостях, и так как было совсем весело, решили поиграть в Донетки.
Видите, то, что у нас с Тимуром, да, была определенная история... сказывается на качестве сегодняшнего выпуска. Ну все, пока, Тимур, отключайся там. Мы без тебя как-нибудь.
Рад был всех услышать. До новых встреч.
На самом деле оставайся и выполняй самую важную функцию. Я тогда буду на положении злобного мастера, знаешь, такого, да, который ничего не говорит, кроме да и нет в ответ на вопросы, а ты давай тогда веди товарищей как-нибудь, направляй на путь истинный. Хорошо, готов?
Окей, попробуем.
Договорились. Ну и что, ребят? Самое-то главное. Искрометный юмор. Вам нужно понять, что произошло, а сделать вы это можете следующим образом. Вы мне задаете вопросы, на которые я отвечаю на вопросы, на который я могу ответить только «да» или только «нет».
А, это реальный случай?
Да.
Ничего себе. Александр,
какой есть вопрос? В какой стране это произошло?
Да, да, да.
А, черт.
По-моему, это не играет роли, на самом деле, в какой стране произошло.
Ну нет, но это же его вопрос, я же не могу проигнорировать.
А что ты ответил?
Нет.
Справедливо, справедливо.
Этот мужчина уже бывал в этом ресторане?
Видишь, я не знаю, я у него не спрашивал.
Да, это... Я, похоже, буду повторяться несколько тысяч раз. Это тоже не играет роли. Но я предлагаю, мне кажется, будет...
Тимур сегодня играет роль человека, который говорит, что все остальное, кроме него, не играет роли.
Да. Хорошо, давайте я предлагаю ввести третий вариант ответа, который будет обозначать неважно. Это значит неизвестно.
Главное, его будет произносить Тимур, он будет просто издавать звук «эээ».
Да, на самом деле, я думаю, что на этот вопрос лучше ответить «да, он был в этом ресторане». Это просто несколько... ускорит процесс догадывания.
Ну да, может быть, действительно, это не столь важно, поэтому пусть он, там, не знаю, все ел. Все ел, кроме мяса альбатроса.
То есть он впервые заказал мясо альбатроса?
Да.
Этот мужчина моряк?
Спички бряк, да.
Да. Между ним и альбатросом была какая-то история, правда?
Поэтому он решил его съесть. Ну, конечно, что вот.
Хорошо. Ты на полном серьезе спрашиваешь, была ли история между мужчиной и альбатросом?
Ну да.
Альбатросом как видом?
Да, как видом.
Ну, не знаю.
Нет, ну смотри,
Нет. Ну нет, ну была, конечно, наверное, какая-то. Ну,
там, я бы предложил... Есть. Ну, кстати, опять же, попробуйте конкретизировать... конкретнее задать вопрос.
Хорошо, этот моряк встречал раньше этого альбатроса?
Вот того, которого ему принесли на тарелке?
Безусловно.
Очень сомневаюсь.
Мне нравятся эти ответы.
Это как фильм Алехандро Гонсалеса «Иньярриту», понимаешь? То есть люди как бы вот они есть, но они не обязательно должны встречаться друг с другом. Они функционируют в одной вселенной, не взаимодействуют.
Окей, а теперь назови, пожалуйста, фильм.
Любой фильм, кроме Бёрдмана.
А, все понял.
Окей. Понятно. А, скажи, пожалуйста, у этого моряка были специфические вкусы?
Красный.
Хорошо.
Ну, на что вкусы-то специфические? Что ты имеешь в виду?
На пищу.
На пищу? Да ну, не сказал бы. Вполне обыденные. Вполне себе соответствующие вкусам на пищу моряка.
Этот моряк... Это было в его духе заказывать себе альбатроса?
Нет.
На самом деле, если промотать наш подкаст назад, Роман, я уверен, нечаянно, но обронил очень важную информацию по этому поводу. Да. Это очень здорово.
Роман, извините, вы обронили.
Подберите обратно.
Да-да-да.
Слушайте, Роман,
Иван.
Давал ли этот мужчина какую-либо клятву кому-либо, связанную с альбатросами?
Нет. Нет, подожди, ты что имеешь в виду? Давал ли этот мужчина кому-то клятву или реально клятву, связанную с альбатросом? Ты тут, пожалуйста, уж определись. Кто вообще дает клятвы, связанные с альбатросами? Можно вот узнать?
Ну, знаешь, разные ситуации, Роман, в жизни бывают.
Очень разные ситуации в жизни бывают. И тем не менее, с учетом того, что я понимаю, что в жизни бывают разные ситуации, кто дает клятву, связанные с альбатросами?
Роман, я просто напомню, что сегодня у нас в разговоре была тема щупальцы и тентакли. Я думаю, не нужно задавать вот такие вопросы.
Хорошо, да, не я тот человек, который вас должен этому учить, я понимаю. Он давал клятву.
Роман, как говорится, сегодня мы задаем вопрос.
Да, это правда. А он давал клятву, но не связанную с альбатросом. В жизни он давал клятву какую-то, безусловно, но с альбатросом она не связана.
Эта клятва связана с узами брака?
Да, безусловно.
Был ли этот моряк одинок?
Уточни свой вопрос.
Были ли те, кто скорбел по нему после смерти?
После смерти моряка?
Ну да.
Ну, предположительно, я, конечно, не знаю, как бы,
Ладно, я подскажу. Близко, Иван, близко, но ты не так сформулировал вопрос.
Ну, не, ну хорошо, давай, тем не менее, я отвечу нет. Чтобы тебе было проще догадаться, потому что это реально в нужную сторону направления.
Это
после моряк его смерти никто не скорбел. Этот но мы уже знаем, что он давал брачную клятву. Поэтому этот моряк что еще раз?
Этот моряк что-то проспорил?
Ну не, он ничего не проспорил. Я могу даже представить себе спор, который Александр сейчас представил. Да, чувак, мясо альбатроса вкусное, тебе понравится. Да невкусное. Да спорим, если тебе понравится, ты застрелишься, пойдешь. Спорим.
Нет, я думаю, что он просто поспорил, никогда больше не ест птицу, а потом до него дошло, что альбатрос это тоже птица.
В русском языке есть прекрасное слово «оскоромиться». Это значит покушать то, что нельзя кушать в пост. Вот это.
Оскоромился парень.
Да, оскоромился, чувак.
Там же кто-то сейчас задавал нужный вопрос, который проигнорировали.
А какой вопрос был задан, Тимур? Озвучь, видишь, я что-то пропускаю.
Я сказал какой-то, я уже забыл, извините, отвлекся тут.
Ребят, о чем я спрашиваю?
Мне понравилось. Я задавал вопрос.
Или вопрос задавал?
Кто мне задавал? Подожди, стоп, я запутался. Кто кому задавал вопрос?
Вы мне что-то про женатость, по-моему, спрашивали.
А, ну, Роман сказал, что он давал брачную клятву, я предположил, что он был женат.
Он был женат, моряк был женат, да.
Он развелся?
Нет.
Жена представилась?
Да.
Кому?
К альбатросу. Почему?
Они ушли в Вальгаллу есть небесные бургеры.
Друзья.
Я так полагаю, что его поступок как-то связан с его женой, правда?
Да. Тимур хитро хохочет в углу, игра продолжается.
Я хохочу в углу, потому что у тебя даже вот эти эмоции, когда да, такое ощущение, что вот несколько лет назад, когда мы сидели на кухне, ты одинаково это повторяешь. Что такое? Как так?
Я не меняюсь в душе.
Хорошо, Александр, давай с тобой подумаем сейчас вслух. Какая клятва может... Какая клятва, связанная с мертвой женой, может заставить человека съесть альбатроса и вышибить себе мозги?
Главное – это искусство формулировать.
Да, вы, на самом деле, уже очень близко.
Возможно,
я хочу напомнить, что сейчас ночь.
Вы уже близки к утру.
Я даже не знаю, возможно, он обещал, что никогда не приблизится к небу, а тут он съел альбатрос.
Роман, скажи, пожалуйста, усопшая жена нашего моряка испытывала ли какие-то особые чувства к альбатросам?
Сомневаюсь, честно.
А к пулям?
Скорее нет, чем я чего-то не знаю.
Хорошо, жена умерла...
Что был за вопрос от Александра?
Испытывала ли она какие-то чувства к пулям?
Слышала. У меня вопрос. Жена умерла... Нет, умерла ли жена от какой-либо болезни или недуга?
Нет.
Трагически погибла?
Ее убили?
Да. Ответ на вопросы Ивана и Александра, соответственно.
Ага, то есть ее убили?
Да.
То есть на моряка нахлынули воспоминания о ее смерти?
Да.
Неужели ее убил альбатрос?
Вот удивительно, но нет.
Но Ивану очень близок.
Ему просто принесли альбатроса, он кусочек от клюва отрезал вот из мешочка, а там его жена мертвая.
Палец с кольцом. Слушайте, а альбатросов вообще употребляют в пищу?
Ну, ты же видишь, да.
Ну, я имею в виду, это традиционный заказ.
Я не знаю, что тебе ответить. Мясо альбатроса, безусловно, едят. Но насколько это традиционный заказ? Но вот для этого конкретного персонажа не традиционный.
Я попытался погуглить мясо альбатроса. И как
я сделал это то же самое сейчас.
А какой первый предполагаемый запрос выдает Google после набора мяса альбатроса? Следующее слово Google предлагает «застрелился».
Хорошо.
А я вот зашел, нашел картинки, тут ням-ням, свинина с мясом индейки, детские консервы.
Нет, я написал мясо альбатроса купить, и первый вариант мясо альбатроса, да нет.
Да.
Да, Иван.
давай с тобой продолжим наши дедуктивные потоги. То есть, что мы имеем? У нас есть моряк, у которого была жена, которую убили. Поступок моряка как...
Птицу, которую принесли во рту альбатроса, как только что вам сказал Роман.
Нет, это была шутка. Мы имеем в виду...
Это была шутка.
Хорошо.
Просто было не смешно, поэтому Александр не понял.
Да. Александр, у тебя есть предположения какие-то, зацепки, ниточки? Ты видишь ниточки, за которые можно потянуть?
У меня сейчас вся стена в ниточках, и я кричу, что это Кэрол. Это не она.
Я не понял. Хорошо.
Хорошо, может, они альбатросы, связаны не так убийством, как с процессом разложения жены?
Ну, если Тимур меня поддержит, я скорее бы ответил «да» на этот вопрос.
Да, я думаю, что так и надо ответить.
Лучше «да», действительно.
Получается, его жену съели альбатросы?
А он съест их в ответ.
Кви про кво кво.
Месть — это альбатрос, которого нужно подавать холодным.
Да.
Так это ответ «да» или «нет»?
Ну, нет, его не ели альбатросы, и жену его не ели альбатросы, и вообще, кого ели альбатросы? Давайте позовем этого человека к нам на подкаст.
Вряд ли мы это сможем сделать, ведь его ели альбатросы.
Все верно. На самом деле, мне эта история кажется очень знакомой, я определенно ее слышал, но я не помню, в чем там мулька, поэтому я сейчас...
Самое главное, не забывайте о том, что именно ваш процесс в данный момент является тем самым, что привлекает аудиторию в нашем подкасте. Ни в коем случае не ответ на загадку, потому что, как выяснил Тимур, его можно найти в Гугле тут же. А вы его искать там не будете, да, это естественно.
Хорошо.
Да-да, слушаю вас еще раз. Что альбатрос?
Альбатрос тоже связан с убийством жены?
Ну да, безусловно. Так или иначе.
Это была альбатросная мафия?
Да, давайте перейдем ближе к реализму. И нет.
Я подумал, что если ты будешь переносить кокаин, то очень удобно переносить его в альбатросах, в их мешках.
А почему после этого ты застреливаешься?
Нет, это не... Не к мужчине, а просто так вот. Представляешь, летит альбатрос. Ну кто бы заподозрит, что у него 5 килограмм кокаина во рту?
Так, к тому же они могут свободно пересекать границу.
Конечно.
Мотайте на ус.
Спустя 3 выпуска 2 человека из подкаста станут богатыми, но никто не будет знать, почему.
Я уже на север, у меня там свое дело.
Иван, они связаны, альбатросы связаны с убийством жены, но мы не знаем как, и они не убивали, и они ее не съедали.
Хорошо. Роман, убийство жены было несчастным случаем? Стечением обстоятельств.
Ну вот стечением обстоятельств это, конечно, больше походит на правду.
То есть да, его жена оказалась не в том месте, не в то время?
Ну, пожалуй, что так.
Это все-таки альбатросная мафия, мне кажется.
Альбатросная мафия. Хорошая зацепка.
Это действительно не то место и не то время. Да, не дай бог там оказаться.
Хорошо. Была ли... Ну, я пытаюсь сформулировать, то есть поедание альбатроса это, естественно, символическое действие и...
Нет.
Нет?
Нет.
Хорошо. Связано ли то, что этот человек попробовал альбатрос, и с тем, что он застрелился вообще каким-либо образом?
Да, самым прямым.
Да, то есть все-таки это не ложная наука.
Нет.
А то это было бы очень-очень умно.
Да, согласен.
Человек просто застрелился, у него саркома, все. А до этого он попробовал.
А так он просто покушать решил, да.
Всегда хотел попробовать мясо альбатроса.
И умереть.
Да. Я вам помогу. Он до того, как он попробовал мясо альбатроса, он не собирался стреляться.
Я вам помогу еще больше. Хотите? Это то, что Роман говорил нечаянно вслух.
Давай, спали им.
Он хату. Первый раз в жизни попробовал мясо альбатроса.
Но это ничего нам не дает.
Стоп. У него была аллергия?
И он подумал, что это ингалятор, и выстрелил себе в голову, да.
Нет, ну, мало ли какие приступы бывают у людей, я все же хотел бы получить ответ.
Нет, у него не было аллергии.
Хорошо. Смотрите, давайте вспомним то, что у нас есть. У нас есть еще важная новость. Вот сейчас вообще комбо, и после этого надо угадать. У нас есть моряк, у которого не стало жены, и как-то с этим связаны альбатросы. И после того, как он пробует мясо альбатроса...
Бэтмен суд альбатросов.
Он стреляется.
Скажи, а жену случайно убил не муж?
Нет.
Ага.
Жена была похоронена, кремирована?
Нет и нет.
Ага, то есть... Она в мавзолее?
Нет. Удивительно, но как бы по-черному это не звучало, вот если вы сейчас будете перечислять то, что произошло с ее телом, то, возможно, выйдете к правильному ответу.
Ну, тело долгое время пролежало под открытым небом?
Нет.
Скажи, пожалуйста, а муж был таксидермистом?
Нет.
Он сделал из нее октокоптер.
А мог пробовать?
Нет, муж не был таксидермистом.
Но пытался.
Он сделал из нее альбатроса.
Этот фильм должен снять Кевин Смит после фильма «Морж». Фильм «Альбатрос».
Хорошо.
Внутри себя я альбатрос.
Испытывал ли этот мужчина какие-то теплые чувства к альбатросу?
Да нет.
Ему было плевать просто.
А к жене, да.
Хорошо, а может быть существует какое-то поверье или какое-то правило у моряков, что альбатрос вообще играет какую-то...
Альбатрос на корабле к несчастью. Какую? Альбатрос что играет еще раз?
Играет ли какую-то важную роль альбатрос в суевериях или...
Нет, в суевериях нет, но в истории безусловно.
Скажи, пожалуйста, альбатрос имеет ключевую запись только... В данной истории или вообще с моряками связано?
Нет, 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 вот конкретной данной и произошедшей ситуации, которую вам, собственно, и нужно раскусить.
То есть мы задавали вопрос о том, была ли у этого мужчины история с альбатросом какая-то, но, видимо, нет, не было. Ты уже отвечал на это.
Да.
Ну, истории, в смысле, с альбатросом, ты что имеешь в виду? Ну, они вместе Первый национальный банк не грабили.
Хорошо. Опять же, мешки, рот. Кто заподозрил?
Да, да.
Альбатросная мафия и так далее. Хорошо, нужно провести ниточку между смертью жены и убийством и альбатросом. У нас есть вот треугольник.
Да.
Смерть жены, самоубийство и альбатрос.
Такие треугольники, знаете, в школах не изучают.
Хорошо, скажи, пожалуйста, а у жены была какая-то связь с альбатросом?
Старая.
Красный.
Выводи нас из эфира. Нет, у жены связи с альбатросами не было, насколько мне известно.
Ну, даже если бы было, это никак не влияет на данную донетку.
Хорошо, мужчина застрелился от тоски? От безысходности?
Ну, вот, блин, ты близок к описанию чувства, но я не думаю, что это можно описать вот чувством тоска, безысходность. Ну да, ты близок, тем не менее, это вот включает в себя все это.
Ну, мне кажется, это логично, когда твоя жена умерла.
Да, но он не собирался стреляться до того, как попробовал мясо альбатрос.
Скажем так, на этот день у него был запланирован поход по почту, набить морду и нажраться в кабаке. Но планы резко поменялись.
Да.
Слушай, я с трудом могу себе представить, что случилось. Александр, у тебя тоже нет идеи такого,
да? Да, вот меня как-то все выводит из эфира.
Ну, я просто... Пугаюсь, что...
Тогда мы все-таки смогли разгадать эту донетку. И, ну, давайте я сделаю вид, что тоже играю и поспрашиваю. Я могу задать пару сильно наводящих вопросов.
На самом деле, да, можешь помочь.
Задай всего один.
Задай один.
Не нужно перегибать.
Окей. Ну, я просто задам несколько вопросов, чтобы подойти к сути. Это человек моряк?
Да, да.
Ты задал один вопрос, все.
Спасибо за помощь, Тимур.
Это история, которая является основополагающей в данной донетке, произошла в море.
Да. Откуда ты знаешь?
О, нет, я догадался, что...
Постой, ведь я спрашивал...
Тимур Камбербэтч.
Об истории между альбатросом и мужчиной. Была еще какая-то история в море?
Господи боже. Стоп, подождите.
Речь шла о
нитке в том, чтобы узнать, что произошло, в результате чего, собственно, он застрелился. И в данном случае произошло не то, что он мясо поел, а... Ну, грубо говоря, ладно, еще один вопрос. Что-то это мясо ему напомнило?
Да.
Спасибо. О боже, он съел свою жену?
Да.
Ага, получается, кто-то убил его жену или... его жену убили люди?
Да.
Да.
И он оказался...
Он съел жену, потом мясо альбатроса и застрелился, потому что...
Нет.
Это было слишком хорошо, чтобы...
Нет, стоп, подожди.
Чтобы убивать
потому что жену. История произошла в море.
То есть...
Да и хер бы с ним.
Если он не убивал свою жену, однако он ее съел.
Да.
И он съел ее после смерти.
Да.
Ну что ж, это уже облегчение.
Они... Я просто на них напали пираты?
Нет.
Я пытаюсь представить себе ситуацию, в которой он бы не убивал свою жену, но при этом ее убили другие.
Съел бы ее?
То есть они...
А ты ешь свинину?
Таки возможно.
А ты убил свинью?
Нет.
Это, кстати, был просто вопрос, а не к тому, что он купил мясо своей жены в магазине, упаси боже.
Нет, посмотри, подожди, хорошо.
То есть он был евреем?
Таки нет.
Хорошо, подожди, получается, он попал со своей женой в какое-то кораблекрушение?
Да. Слушай, ты прям мастер. Тимур, у тебя не то, что наводящие, а самонаводящие вопросы.
Получается, он со своей женой. И кто-то решил без его ведома чпокнуть его жену, ну, в смысле убить.
Чпокнуть в смысле убить? Давно такого не слышал. Да, чпокнуть в смысле убить.
Хотя одно другому не мешает.
А мужчина как-то отнесся к этому положительно или отрицательно, к тому, что его решили убить и съесть?
Ты знаешь, нет, не отнесся ни положительно, ни отрицательно он к этому.
То есть жену чпокнули, слэш, убили... Исключительно для того, чтобы выжить, правильно?
Yep.
А он, неужели он был инициатором того, чтобы убить его?
Нет.
Но он поддержал.
Нет.
Его никто не
это
спросил?
Это вообще не имеет никакого отношения, да?
Вопрос Ивана. Его никто не спросил? Да.
Но он был вынужден все-таки отведать ее мясо.
Да, но...
Мне кажется, вы уже разгадали.
По сути, вам нужно назвать самое главное, собственно, вот что произошло.
Ну, человека заставили съесть его собственную жену.
Нет. А
потом они все-таки спаслись.
Нет.
Не заставляли.
А, не то заставляли.
Он каннибал, да?
Нет.
Да.
Он съел, он не каннибал.
Интересно,
ну,
очень интересно.
Получается, что они попали в кораблекрушение, он, его жена и некоторые другие люди.
Да.
Под давлением обстоятельств некоторые другие люди решили, что пора бы кого-то съесть. Выбор пал на его жену. Мужчина, может быть, сопротивлялся, но его никто не слушал. В итоге жену убили. Сопротивлялся.
Возвращаемся к самому началу.
Не сопротивлялся.
Вспомните предысторию, которую рассказал Роман.
Мужчина пришел в бар и заказал...
Заходит в бар мужчина, конь, монашка. Нет, не та предыстория.
Нет, ну так все-таки что?
Заходит в бар мужчина и альбатрос. Мужчина отворачивается, поворачивается, альбатроса нет. Он такой, опа, где мой друг? Не знаю, ну закажу что-нибудь.
А там альбатрос. Хорошо, мужчина приходит в ресторан, заказывает альбатроса. 30-е годы. Я не помню, это все, что я помню.
Вань,
все, что можно, ты рассказал сейчас.
Они попали на остров. Ну, в кораблекрушении.
Ну да, попали в кораблекрушении.
И вот они решили съесть его жену, и ты все время спрашиваешь, вот он сопротивлялся, не сопротивлялся. Я тебе отвечаю, что он не сопротивлялся.
Ну, здорово, так вот,
а? Разгадай эту удивительную, невероятную загадку, и все встанет на свои места. Ну как же
скажи,
так?
Скажи, пожалуйста, они на острове съели жену, хотя могли съесть и альбатроса на вкус, ведь одно и то же?
Нет.
Да, на самом деле, ответить на вопрос, если узнать, почему он не сопротивлялся убийству жены, и
все. Это все.
Это да, это уже все.
Потому что он был просто безвольным мудаком?
Ну, нет.
Жена ему изменяла?
Ну, смотрите, даже перебором, мне кажется, третий вариант будет удачный. Попробуйте.
Да.
Она была жирная?
Удивительно, да, Тимур? Вот оказывается очевидный, да, вот уже ответ, вот он уже на поверхности. Но вот сейчас мы все вытащим из них. Все, что только можно.
Может быть, он
продолжит. Жена была смертельно больна?
А, нет. Ну нет.
Может, она просто не любила ее?
Подождите, может она...
Нет,
мы говорили мы говорили о клятве. Она сама завещала, чтобы муж ее съел?
Нет. Клятва имеется в виду просто брачная.
Смотрите, ладно. Давайте я просто подыграю. Просто объясню логическую цепочку. Он съел мясо альбатроса и застрелился. Теперь задаем себе вопрос. В баре подали мясо альбатроса. Все окей. Но вы понимаете, да, на что намекают? Почему Нет. он застрелился в отведав мясо альбатроса?
Ну, мы уже об этом сказали, потому что мясо альбатроса было на вкус его жена.
Он
в том-то
съел.
И дело, что нет.
В том-то и дело, что нет.
Нет?
Вы понимаете, что вы себе немного сейчас противоречите?
Нет, мы не противоречим себе. Ты просто должен найти ответ на ту финальную штуку, вот это вот, почему он не сопротивлялся. И тогда все
возможно, станет... это... Возможно, почему он не сопротивлялся, я не знаю, может быть, он...
Ну, черт подери, смотри.
У меня есть предположение, но это глупое предположение.
Оно очень простое, там два слова, одно из них глагол.
Может быть, он предлагал взять мясо альбатроса вместо жены, но его никто не слушал?
Нет.
Ну, этот вариант я уже как бы назывался.
Тогда я сдаюсь.
Ребят, ну, если не мучить вас, подумайте. У человека убили жену. Ага. При каких обстоятельствах, вообще при каких условиях он не помешал этому?
Стоп, я задам вопрос по-другому. Это самонаводящийся вопрос.
Самонаводящийся вопрос у Тимура, да.
У него убили жену. При каких условиях он будет ее есть?
Вот теперь ответьте сначала на мой вопрос, а потом на Тимура.
Я думаю, он не будет сопротивляться при условиях, что он не может сопротивляться физически.
Ну,
то есть ему да, дали по голове, связали руки за спиной и посадили.
Физически, ну нет, вот нет.
Тогда я не представляю, как человек может не сопротивляться, если он тупо не связан.
Земля большая, остров вот тоже, он не маленький, понимаешь, вот он такой.
А получается,
каникулы.
Окей, то есть он не знал, что есть мясо жены, правильно?
Да.
Жену.
Да. Думал,
что ест мясо альбатроса, я понял.
Да. Ребят, они попали в кораблекрушение и разделились, отправившись на поиски провизии. И условия этой задачи каждый раз расходятся, но в общем и целом его жену убили, когда его не было рядом. Группа людей или один человек, который решил, что вот ее можно, так сказать, принести в жертву. И когда он раздобыл мясо из нее, как ужасно это ни звучало, развлекательный подкаст 1:55 ночи, он выдал за мясо альбатроса, а жена якобы пропала без вести, там, погибла, трагедия и прочее. Он думал, что
это для него выдали за мясо
альбатроса. Да, его. Он плакал, кричал, страдал, жена умерла, но это кораблекрушение, такое бывает.
И... А, теперь я понял.
Да, и он думал, что он ест мясо альбатроса, а потом прошло время, он успокоился, забыл это. Но
заказал мясо альбатроса, попробовал, но совсем не такое, да? Совершенно другой.
Он вдруг понял, что вкус совершенно другой, и для него все стало на свои места. Вот такая вот чудовищная, но интересная задача.
Херово быть моряком.
Что ж, я думаю, мы сейчас с Александром прекрасно продемонстрируем, насколько из нас отвратительные, дедуктивные профессионалы. Поздравляю, Александр.
Да почему? Вы уже разгадали его.
Молодцы. Благодаря самонаводящимся тепловым ракетам Тимура...
Это очень двусмысленно звучит.
Да. Спасибо, что не боеголовки.
Тимур интеллигентно молчит и правильно делает. Ну, друзья, нельзя, негоже заканчивать сегодняшний подкаст на такой грустной ноте. В связи с чем я должен просто-таки обязан поставить поэтическую точку в нашей сегодняшней встрече. Но сделать это я смогу только если Тимур снова даст мне ссылку на тот прекрасный сервис Яндекс Стихи, кажется, так.
Постойте, да. Насколько мы помним, у нас было предложение, что в этот раз ты зачитаешь что-нибудь из творчества Вити АК-47.
Ох, ну, я не против, вы мне, главное, дайте материал.
Так это же несложно сделать. Александр, ты можешь загуглить что-нибудь? По-быстрому прям. Просто я сейчас физически не могу это сделать.
Я вас понимаю. После такой-то темы.
Быстренько, он так совсем-совсем случайно по Яндексу. Нет.
Ты думаешь, так много людей гуглит, то есть Яндексит в это время именно это? Потому что я надеюсь, что нет, иначе моя вера в человечество абсолютно учахнет.
Роман, ты вот расскажи мне, как тебе Витя АК?
Я бы попросил правильно говорить Витя АК.
АК.
Это хорошо. Кто это?
Ну, в смысле, кто это? Ты не знаешь, кто такой Витя АК-47?
Нет.
Собственно, я прислал одну из поэм.
Хорошо, Роман.
О, май гад, это же вечность потребуется, чтобы все это зачитать.
Роман, я поясню. Витя АК-47 — это один из самых выдающихся рэп-исполнителей нашей страны.
Ой, Свердловская область, потрясающе.
Да, местный. Земляк, фактически. В общем, его монументальное творчество, оно...
Да, вижу, Газгольдер Рекордс, да-да-да.
Конечно. Ты понимаешь?
Теперь я понял, во что я ввязываюсь.
Чтобы, когда ты читал, ты понимал, что ты зачитываешь, и отдавал дань уважения тому, что человек путем страданий и преодоления себя, окружающего мира, смог извлечь из своей белой головы белесый...
Столь черный текст.
Да, Роман, сосредоточься и выдай нам... Выдай нам, как надо.
Друзья, о нелегком бремени пути. Стихотворение Виктора Акаевича Сороксемьева. Ну-ка поясни, зачем меня остановил, не выйду из машины, законы учил. Да не, какое... Оформление давай померяем. Если мои слова у вас вызывают сомнения, как фамилия, документы предъяви, я же знаю, вдруг ты вчера форму купил, а тонировку в дождь вообще мерить нельзя. Приказ 186, по-моему, пункт 2. Сплошная. Чё ты... Ударился головой, я заменяю слово здесь. Не было такого. Ищи свидетелей для составления протокола. Обсаженный в дрова, но не выйду из машины, у меня талон ТО, и наплевать, что разные шины. Я ехал ровно, не нарушил правил. Получается, что твоя глупость вообще-то не канает. Да, я заменяю определенные слова. Да и вообще, я не согласен со всем, что ты сказал. Счастливого пути, до свидания и вам. Зачем надо? Верните сотку, нехорошие люди. Все равно полстраны гоняют тонированными. Опустите тонировку. Взорвите косяк. ППС не ходят, ДПС не тормозят. Зачем надо? Верните сотку, нехорошие люди. Все равно полстраны гоняют тонированными. Опустите тонировку, взорвите косяк, ППС не ходит, ДПС не тормозят. Два раза. Мусора сказали раскатать лбы. А мы как ездили, так и ездим. Нам да, не да. Если что осадим, слава вон шарит закон. А я ничего не шарю. Мы в санях и все равно. Что за нехороший человек? хотел запретить ксенон. Пардон, конечно, но ничего себе гон. Наплевать, что за бугром на Урале свой ставил. Кузов матовый, лоб пятаком зажарен. За тонер пятик, а не пойти ли вам куда-нибудь? Даже Мишарин не шарит, что такое штрафы. Мы никому не мешаем, едем по путям трамвайным, моргаем аварийкой тем, кто нас пропускает. С нами солидарен любой водитель города. По парочке и в точку, газ в пол до упора. Наблюдай наше лого на лбу автопрома, ДПС, привет от пацанов с района.
Роман, я понимаю, что для тебя это пытка, но давай последнее, прямо вот как по тексту.
А там вот... Давай. Ну, я не буду. Нет,
ну, давай. Ну, вот.
Сделай, Роман, сделай.
Специальный выпуск. Давайте просто договоримся, не знаю, что вот сейчас будет 18+, да, и если нас вдруг слушает кто-то, кому нет 18, закройте ушки. Нахуй надо, верните сотку, пидоры. Все равно полстраны гоняют тонированными. Опустите тонировку, взорвите косяк, ППС не ходит, ДПС не тормозят.
А там, оказывается, один и тот же припев 4 раза повторяется.
Увы. Оно того не стоило. Верните сотку, нехорошие люди.
Согласен, так лучше.
Друзья, ну это было впечатляюще. Да я даже не знаю, спасибо.
Открыто с этим жить.
Что вымени тебе мою? Да.
Теперь я знаю, о ком буду рассказывать в следующий раз.
О Романе, который читает видеоака.
Итак, на этой радужной ноте давайте мы закруглим нашу сегодняшнюю полуночную встречу. Было очень приятно для всех вас, дорогие наши слушатели, нам сегодня работать. Говорю за всех с полной уверенностью. Мне понравилась атмосфера этого слегка ночного, мягко говоря, выпуска. Мне понравилось, что желание уснуть не помешало нам выполнить нашу приятную работу до конца. И очень надеюсь, что вам наш сегодняшний выпуск понравился. Потому что мне, вот, честно говоря, он очень даже понравился. Ребят, вам как кажется?
Это было очень приятно и атмосферно, что ли. Мне так показалось. Альбатросы, самоубийство, это очень, очень мотивирует.
Эвоки.
Эвоки кинтобраз, да.
На самом деле, по-моему, Тимур, отличный выпуск. Я бы был рад копать под такую картошку.
Согласен, камерно, уютно и интимно.
Поэтому, если вы вдруг не слышите нашу запись, услышьте нас чакрами, внутренним голосом, интуицией.
Вашими мидихлорианами.
Мидихлорианами, или что вы там содержите в своей крови.
Третьими шоколадными глазами.
Присоединяйтесь к нам. Рассказывайте о нас. Но прежде всего, и это самое главное, наслаждайтесь нашим творчеством. Мы все это делаем с огромным удовольствием для вас, для наших слушателей, которых мы, видите, пока даже и не слышим, и не читаем, и не наблюдаем. Но чувствуем, потому что время – вещь относительная. И даже немножко выдуманное, как заявляют некоторые ученые. Поэтому то, что мы сейчас здесь, а вы там в будущем слушаете нас, это на самом деле не имеет никакого значения. И с точки зрения некоторых физических концепций у нас сегодня прямой эфир. Чем я вас и поздравляю.
Технически мы можем передать привет из прошлого.
Ну что, ребят, кто что хочет сказать будущему слушателю этого выпуска эгоцентрички на прощание?
Я бы хотел попросить у себя из будущего прощения за то, что я не лег спать пораньше. Прости меня, парень. Ты знал, что так будет.
Но из этого стоило.
Определенно.
Да. Александр, присоединитесь со своей речью пламенной.
Да, я напомню себе будущему, что в некоторых случаях не стоит пробовать мясо альбатроса, даже несмотря на скидки в ресторанах.
Тимур?
Себе будущему... Я надеюсь, ты пережил эти выходные. Иван, возможно, понимает, о чем я.
Абсолютно.
Будущему слушателю хочу сказать спасибо, что ты у нас есть. Именно благодаря тебе мы собираемся здесь раз в неделю.
Ну что ж, а я в таком случае закончу наш сегодняшний подкаст совсем коротенькой историей, которую я услышал от комика Стюарта Ли. Прекрасный британский комедийный артист, о котором я обязательно когда-нибудь расскажу подробнее. Один из лучших комиков современности, но суть не в этом. У него есть великолепный бит про старого комика, который выступает на теплоходах, раньше вел что-то вроде программы «Угадай мелодию». И вот на каждом концерте его сопровождает его жена, которая возит за ним футболки и бейсболки с его фотографией. И на этого комика практически никто не ходит. И эти футболки и бейсболки практически никто не покупает. И вот Стюарт Ли моделирует гипотетическую ситуацию. В мире происходит глобальная катастрофа, и человечество вымирает. Через несколько тысяч лет на планету спускаются инопланетяне, прилетевшие из далеких галактик. Исследовательская группа. Они понимают, что на этой планете когда-то была жизнь, потому что видят остатки городов и каких-то культур. И вот, начиная изучать наш мир по сохранившимся артефактам, они где-то на развалинах дома в Англии находят огромное количество футболок и бейсболок с лицом этого комика. И делают единственный возможный логичный вывод. О боже, столько изображений этого человека. Вероятно, он был богом. Вероятно, все любили его и почитали. Ведь как иначе можно объяснить такое невероятно огромное количество его изображений? Друзья, возможно, когда-нибудь наш будущий зритель с летающей тарелки из созвездия Альфа Центавра услышит наши голоса и подумает: эти ребята были самыми крутыми. Их любили все. И они тоже всех очень любят. Ребят, до свидания, до следующего раза. Было очень приятно. Спасибо вам за ваше время. Пока-пока.
Пока-пока.
Всем пока.
Приятных снов, спокойной ночи. Мы по вам будем скучать сильно очень.
А если вы тот самый инопланетянин, который слушает нашу запись, послушайте и предыдущую, и последующую.